Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марії. Отже, дорогі друзі, програма «Коротко про головне». Разом з вами біля мікрофону в студії Радіо Марія знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І поруч зі мною є наша ведуча Олена Собковська. Вітаю
тебе,
Олена.
Вас, слава Ісусу Христу.
Отже, вітаємо всіх наших слухачів. Ну що ж, дорогі друзі, і сьогодні вдвох я і Олена будемо провадити програму з нашим гостем, який зараз знаходиться, наскільки я розумію, в Єрусалимі, в Ізраїлі, і мова йде про Влада Тельмана. Владе, вітаю тебе.
Добрий вечір.
Добрий вечір всім. Добрий вечір.
Влад, в Єрусалимі, наскільки я розумію, теж зараз є вечір, і маємо одну і ту саму годину, як і в Києві.
Так, зараз у нас 8:20, правда, температури у нас похуже, ніж у вас. У вас сніг, у нас похолодання, плюс 18, не знаємо, як жити.
Ну, у нас плюс 3 і перший сніг, і врешті так, думаю, що багато людей радіють цьому першому снігу. Ну, так, напевно, надовго не залишиться. Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте представлю Влада Тельмана і також тему, на яку сьогодні будемо говорити. Отже, з Владом ми познайомилися декілька років тому, коли він провадив нашу паломницьку групу з України, з Радіо Марія по святій землі, по території Ізраїлю. Отже, Влад працює гідом в Ізраїлі і також він приїхав до Ізраїля з Санкт-Петербурга, наскільки я пам'ятаю. Правильно, Влад, говорю?
Да.
Так, Санкт-Петербурга, і в Петербурзі отримав філологічну освіту, ну а потім навчався в Ізраїлі і теж працює гідом, і теж сьогодні буде гідом для наших слухачів по святам єврейського народу. Адже за тиждень, навіть вже менше, цієї неділі, 28 листопада, ми, як римо-католики, будемо розпочинати час передріздвяний, буде так званий час Адвенту, натомість Ізраїль буде входити в святкування Хануки. Отже, Влад, я все правильно говорю? З цієї неділі Ханука. Добре, але про Хануку ми трішки пізніше поговоримо, тому що теж, ну, думаю, що Ізраїль, так само, як і Україна, переживає зараз час коронавірусу. І, ну, наприклад, я так можу сказати, Влад, питання до тебе. На цьому тижні, ну, не знаю, 3 або 4 людини до мене підійшло і так запитало: отець, коли ми врешті поїдемо до Ізраїля?
На святу землю, так.
Так, на святу землю, до Єрусалима, до Вифлеєма і так далі. Отже, Влад, от скажи, будь ласка, чи вже Ізраїль відкритий для паломників, для туристів? Якою є ситуація, власне, з цими обмеженнями, з коронавірусами? Ну, так, щоб більш-менш орієнтуватися нам.
Смотрите, Росія немножко опередила Україну. В России уже 3 месяца назад начали продаваться паломнические туры. То есть, когда мы в Израиле еще ничего не знали. Откроют границы, не откроют. А что будет происходить? Что будут принимать спутников и так далее? В России уже ушлые торговцы обманывали клиентов, паломников, и продавали. То, что происходит сегодня, честно скажу, Украина молодцы, что у вас этого не было. То есть мошенников-то везде хватает. То, что происходит сегодня, происходит следующее. С 1 декабря Израиль, скорее всего, откроет границы для всех туристов. То есть, другими словами...
Для всіх, тобто для вакцинованих, або які умови є?
Зачекайте, дайте.
Сейчас ми до этого дойдем. 1.5 года Израиль был закрыт, и в Израиль могли попасть только израильтяне. Несколько раз Министерство туризма пыталось открыть границы, по тем или иным причинам это не получалось. То, что происходит сегодня, это следующее. С 1 декабря будут открыты границы для вакцинированных, теми прививками, которые принимает Всемирная организация здравоохранения. Я их не помню сейчас по списку, но это Pfizer, это Moderna, в том числе под давлением России приняли спутник. Окей. То есть и привитые спутником тоже смогут посетить Израиль. То, что нужно понимать человеку, который сюда летит, да, есть особый протокол, порядок на сайте Министерства туризма, точнее, Министерства здравоохранения. Есть подробное объяснение, как это делать на английском и на русском. То есть ошибиться невозможно. Что делать, что оформлять, как вылетать, какие проверки нужно проходить. То, что нужно понимать следующее. Обычно паломник, христианский паломник, он летит не совсем на святую землю, то есть, понятно, мы называем это все, в общем, святой землей, но это два разных административных образования: государство Израиль и палестинская автономия. И нужно понимать, что у нас совершенно разные ситуации с точки зрения здоровья и пандемии. То есть, другими, грубо говоря, если в Израиле на 9 миллионов человек привиты порядка 7,5 миллионов, то палестинская автономия, порядка 5 миллионов человек населения, привита где-то приблизительно максимум 1,3 миллиона.
Влада, підскажіть, будь ласка, ось в нас, принаймні, ну, на рівні медичних працівників, так, кажуть, що ось чим більше людей буде привито, тим менше буде загрози цієї епідемії, тим швидше ми зможемо її зупинити. Ось ви сказали 78%, наскільки я зрозуміла, так, уже привито з населення Ізраїля.
Да, чи навіть трошки більше? 70-75-78%, да.
І скажіть, як ви спостерігаєте, чи насправді менше люди стали хворіти, ось яка їхня зустріч з цією хворобою або з цим вірусом вдруге, втретє? Чи відомо вам
нужно за це? Окей, нужно понимать следующее, что вакцинация – это не гарантия того, что человек не заболеет или не будет переносчиком. Любой человек, неважно, вакцинирован или не вакцинирован, он может переносить вирус или заболеть. Человек привитый, он переносит эту болезнь, как говорят, гораздо легче, нежели непривитый. Это единственное то, что возможно сделать, и, скорее всего, я не вирусолог, не эпидемиолог, но подозреваю, что пока весь мир не переболеет, как это уже происходило в прошлом, испанка и так далее, пандемию не остановить.
Добре, Владе, і щодо відвідання Ізраїля. Отже, з 1 грудня мають вже вступити в силу всі ці нові правила, нові закони, і, ну, практично Ізраїль має відкритися для вакцинованих і за збереженням якихось там певних умов, не знаю.
І переболівших.
І перехворівших. Добре, зрозуміло. Ну, що ж, така, як на мене, це добра новина. Думаю, що десь там на осінь можемо вже сподіватися, так як завжди, організувати паломництво також і для наших слухачів, для Ізраїля, до Ізраїлю. Ну, тому в цьому випадку буду телефонувати до тебе і просити, щоб ти був в нашій групі теж знову гідом. Але будемо бачити, як Бог там буде розпоряджатися нашою долею, нашою історією. Добре,
Влад. Всегда з удовольствием. Єдине, я би рекомендував подождати хоча б до кінця першої неділі декабря, коли вже самі рвучіся попробують на себе, ми посмотрим, как у них произошло, как они пересекли границу, и тогда уже можно спокойно ехать.
Зрозуміло. Добре, Влад, ну і давай тепер щодо Хануки. От, власне, так, думаю, переважно більшості слухачів Радіо Марія, ну, ми в християнській традиції не маємо цього свята, і щось маємо досить таке віддалене уявлення, що це за свято, з чим воно пов'язане. Але, от, власне, я хотів би тебе запитати, от розкажи нам, звідки, про історію, про коріння і все, що стосується Хануки.
З удовольствием. Ханука, мы не очень знаем, откуда идет корень данного слова, возможно, от слова «обновление». Я хочу напомнить, что 3000 лет назад среди моря язычников был только один народ-монотеист – евреи. И 3000 лет назад в Иерусалиме, точнее позже вокруг этого места вырастет Иерусалим, Давид собирается, а Соломон строит храм для Бога Единого. Через 400 лет этот храм будет разрушен, построен заново, вновь простоит, пока его не перестроят. И у нас что происходит? У нас происходит следующее. Мы маленькая страна, которая располагается между Африкой, Азией и Европой. Ну, в основном между Африкой и Европой. И те, кто контролирует нашу территорию, они контролируют торговые военные пути. С одной стороны море, с другой стороны пустыня, с третьей стороны Африка, с четвертой стороны дорога через Месопотамию в Европу. И здесь постоянно кто-нибудь пытался нас завоевать. В 586 году до новой эры Вавилон, царь Навуходоносор, разрушают и первый иудейский храм. Спустя 70 лет он будет построен. В 4 веке до новой эры к нам придет Александр Македонский, к нам придут эллины, язычники, те самые, про которые когда-то апостол Павел говорил, что наступит время, когда не будет ни эллинов, ни иудеев, то есть ни язычников, ни евреев. Но, тем не менее, приходят к нам греки, и поначалу отношения у нас неплохие. Грекам требуются только поставки провианта, только налоги. и позволяют евреям сохранять свою традицию, свою религию. Во втором веке до новой эры греческий правитель Епифан IV запрещает многие обряды еврейского культа. Мало того, что разговаривается храм, но, смотрите, евреи, это, на самом деле, народ очень терпеливый, особенно здесь, на Ближнем Востоке, да и не только. Но есть красная граница. Красная граница — это когда нас заставляют поклоняться другим богам, запрещают изучение Торы, обрезание, соблюдение субботы. И вот ровно по этим причинам в 165 году до Рождества Христова поднимается восстание маленькой-маленькой греческой провинции Иудея против греческой империи. Поднимают ее первосвященники Маккиавеи, Хасмонеи. И надо сказать, что это победоносная война маленького-маленького Давида против огромного Голиафа заканчивается изгнанием греков и восстановлением храма и служения в храме. А вот здесь и начинаются странные, где-то близ рождественские по времени приключения. Потому что на сегодняшний день, если спросить любого еврея, о чем праздник, он скажет, это праздник о чуде. О каком чуде? Рассказывается в Талмуде о том, что когда восставшие, победившие поднимаются на храмовую гору и заходят в храм Бога Единого, перед ними стоят семисвечники, но нет масла. Нет того самого кошерного правильного масла для того, чтобы семисвечники горели, как и предписал Всевышний, чтобы происходило в храме. И после долгих поисков находят только один кувшин кошерного правильного масла. И восставшие стоят перед вопросом. Или же приготовить масло, чтобы было достаточно для постоянного горения семисвечников, а семисвечники из чистого золота должны были гореть 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году, по воле Всевышнего. Так вот, или подождать и приготовить достаточно масла, чтобы горело постоянно, или же зажечь этот маленький кувшинчик, это небольшое количество, которого хватит только на один день горения. И принимают решение зажечь, в любом случае зажечь. И чудесным образом этот кувшинчик этого масла горело на протяжении 8 дней, то есть того периода времени, которое требовалось, чтобы приготовить достаточно масла для постоянной службы в храме. То есть, понимаете, маленький-маленький кувшинчик. Как говорят евреи, Всевышний всегда поможет, но нужно сделать всегда только первый шаг. И маленький кувшинчик зажгли, 8 дней горения, и в память об этом мы, евреи, в праздник Хануку, в течение 8 дней этого праздника, зажигаем каждый день восьмисвечник, плюс одна дополнительная, то есть девятисвечник. Сейчас будет немножко запутано. Мы напоминаем о том, что в этот день Всевышний показал нам чудо, он осветил этот мир и вернул возможность служить ему. Поэтому в первый день праздника мы зажигаем служебную свечу и от нее первую. Во второй день праздника мы зажигаем служебную и две следующие, и таким образом, пока весь девятисвечник на протяжении этих 8 дней не будет гореть. Этот девятисвечник принято ставить в окнах, принято ставить в специальные стеклянные ящики у домов, поскольку он, этот свет должен радовать не только того, кто зажигает, но и всех проходящих мимо. Но почему я говорю запутанность, почему я говорю начинаются рождественские чудеса, потому что начиная с 4-го приблизительно века новой эры, смысл праздника в том, что Всевышний сотворил чудо. Но если мы читаем самые ранние описания, которые идут еще от Иосифа Флавия, которые идут от римских историков, мы видим немножко другой смысл. Мы видим, что это праздник изначально праздник свободы, праздник людей, верующих в Бога Единого и противостоящих, не боящихся противостоять миру язычества. И тогда, в этот момент, безусловно, Всевышний тоже поможет. Главное сделать первый шаг.
Пане Владе, вибачте, да. Я ще хотіла вас запитати. Ну, наскільки пам'ятаю, усі свята євреї святкують з настанням заходу сонця. Чи так само Хануку розпочинають святкувати? Ось якщо так, то яке це число? Чи точно 28-го, чи можливо 27-го ввечері?
Ні, смотрите, що происходит. Ви абсолютно праві. Ми починаємо день, отсчет дня з вечора, тому що мы вспоминаем нашу общую книгу, Библию, Тору, где 7 дней творения, каждый из которых заканчивается словами «И был вечер, и было утро, день один». Поэтому мы начинаем наш день с захода солнца. И ровно так же 28 числа, то есть в воскресенье, заходит солнце, мы зажигаем первую служебную свечу и первую праздничную, и начинается праздник Ханука. И так на протяжении всей недели, кроме субботы, потому что в субботу мы будем зажигать еще и шабатные свечи, мы празднуем праздник.
Я також, знаєте, коли так дізнавалася про це свято, мені дуже сподобалося те, що вісім днів ви святкуєте з піснями, з гарними такими солодкими пончиками, яких продається саме в цей час дуже-дуже багато. І з різними начинками. Ви знаєте, я так пригадала, для мене це схоже, ну, польська є така традиція, також, здається, перед Великим постом.
Так, тлустий чвартик так, є такий. Так, так, так. Робляться перед початком Великого посту робляться пончики. Влад, чи це правда, що в Ізраїлі зараз всі готуються їсти пончики?
Ой, это, вам скажу, сложный период жизни, в который я себя успокаиваю только одной фразой, взятой мною из физики, то, что идеальная фигура — это шар.
То есть за цей час можно втратить фигуру?
Физика утверждает, что идеальная фигура — это шар, поэтому это помогает пережить данный праздник. Смотрите, вообще, надо сказать, несмотря на то, что в иудаизме есть несколько дней постов, и несколько дней очень строгих постов, то есть когда более суток, 25 часов, мы ничего не едим, мы не пьем воды, да, это все время проходит в пост и моление. Но все остальные праздники – это необходимо поесть. Вообще, когда-то Вуди Аллен определил еврейские праздники следующей схемой. Любой еврейский праздник – они нас не любили, они нас ненавидели, они хотели нас убить, у них не получилось, давайте поедим. Так работает сценарий еврейского праздника. Правда, те самые пончики, называемые суфганиот, на сегодняшний день это целый мир. Можно готовить самим. Можно прийти в ресторанчики или кафешки, например, есть такой Роладин, посмотреть на витрину и понять, что ты находишься просто перед произведениями искусства. Эти пончики, которые могут быть усыпаны фисташками, могут быть с фисташковым, например, кремом. Ванильный крем. Я скажу, мой самый любимый пончик, он выглядит так. Пончик, который полит шоколадом, у него внутренности из шоколада, и еще такой специальный шприц с шоколадом, в который можно еще немножко добавить шоколада.
Ну, загалом, це, як на мене, це звичайна шоколадка.
Поскольку праздник связан с светом, масляными светильниками, то на праздничном столе, да, принято, что будет еда, связанная с маслом, например, вот такие пончики, называемые суфганиот. Или же ашкеназская европейская традиция очень любит то, что называется латкес. Uh-huh. Латкес – это такие картофельные оладьи, которые, опять-таки, можно есть, в общем-то, с любыми дополнениями. Наверняка вы слышали слово латкес, уверен, потому что слово когда-то в идиш, правящий на Украине, среди евреев, знали и украинцы. Вот, но слово «латкес» я недавно узнал совершенно удивительную вещь, что, оказывается, это не еврейское слово, оно не еврейское, не идишское. Это просто искажение украинского слова, там, «л», если убрать, да, к направлению, получается слово «латкес» «оладушек».
Угу.
То есть евреи просто взяли ваше слово и обратили в свою национальную праздничную еду.
Добре, дякую, Влад. Теж для наших слухачів давайте нагадаю, що зараз в ефірі Радіо Марія маємо розмову з Владом Тельманом, який знаходиться зараз в Єрусалимі, є гідом по Ізраїлю. Ну і, власне, зараз говоримо про свято Хануки, яке має розпочатися найближчої неділі в Ізраїлі. Ну і також, думаю, не тільки в Ізраїлі, а євреї цілого світу будуть святкувати це свято. Ну що ж, зараз теж, ну, вже майже половина нашої програми, тому давайте для наших слухачів нагадаю, що ви також можете долучитися до нашого ефіру. Якщо є питання, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва. Два київських номери – 577-5645 і 577-5646. І два мобільних оператори – 098-650-1860 і 093-272-0745. працюють. Номер вайбера зараз не буде працювати. І що ж, для наших слухачів... Ну,
але писати можна.
Так, писати можна. А для наших слухачів, ну, теж так можу сказати, що питання, ну, думаю, що зараз не обов'язково запитувати про Хануку, а от, власне, Влад знаходиться в Ізраїлі. Якщо є питання щодо країни, щодо історії, щодо сучасності, теж думаю, що можна зателефонувати. Ну, і ми з Оленою теж зараз, Влад, тобі будемо ставити запитання. Так, думаю, що давай я буду ставити такі більш богословські питання, а Олена так
більш
бачить...
Більш простіші.
Олена так
що
бачить...
Що може цікавити людей?
Так. Ну, давай, Олена, що може цікавити людей, запитаю Влада.
Влада, я також знаходила таку інформацію, що ось 8 свічок, одна центральна, тобто від якої засвічується решту свічок, але вони також можуть бути різного запаху, різного кольору. Чи не порушується ніяка така там традиція? Тому що, ну, я думаю, що в перші роки такого не було. Ну, були звичайні, можливо, воскові свічки і все.
Нужно помнить, что когда появляется традиция этого праздника 2200 лет назад, свечек восковых не было. Были только масляные светильники. Напомню, что олива – это дерево нашей земли. Да, масляные светильники. На сегодняшний день можно, когда, опять-таки, евреи разошлись, часть осталась здесь, часть ушла в Северную Африку, часть ушла в Европу. Вот в Европе европейские евреи делают традицию зажигания свечей. Те сефарды, те евреи Северной Африки и Святой Земли продолжают зажигать масляные светильники. То есть, с одной стороны, я ашкеназ, мои корни в Европе, но дома традиционно много лет я зажигаю именно масляные светильники. Они могут быть разных цветов, они могут быть с запахами. Главное ведь, что происходит? Главное в этот день, еще одно название Хануки – это Хаг Урим, праздник света или светов, огней. Заповедь этого дня праздника – это радовать себя и окружающих. Uh-huh. А поэтому, если человека радует запах, вид...
Або пончики.
Ну, не только пончики.
Да, да, да. Очень, кстати, очень легко можно проходить. Очень много мест, где просто эти пончики раздают. Понимая, что необходимо поддержать калории в умирающем от ожирения израильтянине.
А також...
Так, Олена, чекай, ми по черзі будемо ставити питання. Давайте є дзвіночок, верніше, не дзвіночок, запитання, яке в чат є, ось щойно прийшло. В який день Хануки не можна працювати? І загалом, чи цей час можна працювати? Адже святкується це свято одразу 8 днів.
А от тепер я нічого не зрозумів.
В який день Хануки не можна працювати?
Празнувати? Працювати – це празнувати?
Ні, працювати – це навпаки.
Работати.
Це традиція.
Я понял, працювати. Ну, не в совершенстве, я знаю ще український язик. Ханука – це праздник, установлений мудрецами. Це не праздник історії. І поэтому во всі дні Хануки можна работати. Если, кроме, конечно же, того суббота. Дня, который выпадает на шаббат, в шаббат мы не работаем, а все остальные дни вполне можно работать. У нас называют этот день, этот праздник еще детским праздником. Почему? Потому что родители работают, а школы, детские садики нет. И вот мы должны с этим жить.
Дякую. Ну що ж, давайте тепер запитання від мене. Влад, ну наскільки ти вже це сказав, Ханука – це свято світла. Свято, ну, наскільки я розумію, так символічно, це свято перемоги над темрявою. Отже, от як єврейські равіни, мудреці, ну, от так от говорять про це світло, а про сенс цього свята такий більш глибокий, більш духовний?
Здесь происходят две вещи. Первая из которых, человеку всегда нужно что-то материальное. Ну, так получилось, что мы люди, очень зависим от этого мира, и поэтому, как материальное, мы зажигаем, безусловно, огни и свечи, тем самым радуем взгляд, в запах, опять-таки, чувства и прочее, прочее. Но в этот момент мы всегда говорим в первую очередь, конечно же, о духовном. Потому что, как я уже говорил, ни одно деяние не происходит без воли Всевышнего. Как говорят в современном Израиле, мы не верим в чудеса, но всегда принимаем их в расчет. Да, особенно мы это говорим про наши взаимоотношения с соседями. Праздник Хануку, как и любой другой праздник, конечно же, принято благодарить Всевышнего, благодарить его за возможность служения и за то, что он поддерживает идущих к нему, и учить этому своих детей, передавать это через песни, через молитвы, через благословения и через вкусную еду в ганиот, пончики.
Пане Владе, я також, знаєте, дізналася, що ну, цей підсвічник для наших, можливо, слухачів, які не знають до кінця, які там складаються, ми вже з вами говорили, ви розповідали про 9 свічок, називається Ханукія, правильно?
Да.
І наскільки я дізналася, от його мають ставити на підвіконня так, щоб бачили оточуючі, щоб це світло дарувати, ну, тобто ви самі навіть говорили. Але ну, я так з досвіду свого власного, я проживала, я родом з такого, ну, наче міста, містечка, де багато проживало євреїв.
Місто-бар.
Так, але просто ну, жодного разу я не бачила на підвіконні цього підсвічника. Чи є це обов'язком, чи, можливо, вже немає такого обов'язку виставляти свічку на підвіконні? Ну, тобто.
Нужно поднимать, я подниму вещь, может быть, не очень приятную, не очень праздничную, но существует правило в еврейском мире. Если ты соблюдением традиции можешь подвергнуть свою жизнь опасности, соблюдай так, чтобы это не было видно окружающим.
Угу. Тобто євреї з міркувань безпеки не завжди запалювали ці світильники.
Точніше, не ставили, напевно, на підвіконня.
Так, не ставили на підвіконня.
Сьогодні, якщо пройти по Ізраїлю, особливо на 6-й, 7-й, 8-й день цього праздника, можна побачити просто, як ці підсвічники, ці 7-9 свічники, ханукіот, стоять на балконах, на окнах. Причому дуже часто у кожного члена сім'ї, як, наприклад, у нас, є собственна ханукія. І, відповідно, ми зажигаємо 4 таких светильника, и понимаете, что это очень много огней. И выставляем так, чтобы видели все и радовались, но мы все-таки находимся в своей земле, в своей стране, в которой, кстати, мы очень любим принимать и рассказывать. Алексей не даст соврать.
Так, всех приезжающих.
Людей чистой веры, сердца и радости.
До речі, теж, Влад, я не знаю, чи ти це знаєш, але ну, теж читав такі дослідження наших вже християнських біблістів, що, власне, от якщо ми читаємо в Євангелії від Йоанна цю промову Ісуса Христа «Я світло світу», то, власне, ці дослідники твердять, що це було якраз сказано Ісусом Христом в той час, коли цілий Єрусалим був наповненим цим запаленим світлом. І в цьому контексті, коли в храмі є світильник, коли у вікнах є це світло, Христос говорить, я є світло світу. От, власне, в цьому контексті. Добре, Влад, і теж знаю, що свято Хануки, теж це свято, яке дуже люблять діти. Чому? Власне, так.
Ты знаешь, перед тем, как дети, я скажу, что вспомнил про одну из групп, группа Украины, в которой была ведущая Ольга Калугина, помнишь ее, Алену, и епископ Ян Цвибло. И я помню, что мы как-то были на севере, как раз в один из дней Хануки, и как раз епископ попросил для группы организовать где-то Ханукию, и попросил возможности зажечь, чтобы я прочитал благословение, а он зажег Ханукию. Это была потрясающая группа Украины, группа паломников, во главе которой епископ, и мы празднуем тот праздник, который когда-то праздновался в храме, в том числе Иисусом Христом и его учениками. Но ты спросил про детей. Почему любят дети? Дети любят потому, что а. вкусно, б. вкусно, в. Дают на это деньги. Древняя еврейская традиция, сегодня это, правда, монетки в основном шоколадные, но уже несколько столетий детишкам в этот праздник давали небольшие суммы денег. И дальше шла игра. Игра, не просто игра, а игра на деньги. Специальный волчок, который называется Савивон или Дрейдл. Не суть важно, на каком языке. Правила достаточно простые и непростые. В круг садится энное количество ребятишек, и волчок крутит по одному по очереди, по кругу. И в зависимости от того, как упадет волчок, а все ставят деньги на кон, человек, который крутил, или пропускает ход, или проигрывает, или забирает весь банк, или все должны положить еще по монетке. Но в конечном итоге, так или иначе, игра на деньги. Когда я про это узнал, я сказал, боже мой, чем занимаются евреи? Евреи занимаются тем, что заставляют детей играть на деньги. И задался вопросом, почему? Потому что в еврейском мире ничего такого не бывает. И объяснение пришло достаточно странное. Дело в том, что когда я был маленьким, у меня в доме не было такого понятия, как детский стол. То есть дети сидели вместе со взрослыми. И когда там начинались тосты, выпивание и прочее, мне папа тоже наливал мою специальную рюмочку. Недавно я получил в подарок такая серебряная рюмочка на 10 грамм. Я понимаю, что разбавленного вина или сока. Почему это важно? Потому что я вместе со взрослыми пил, как и они, как будто бы. Когда я стал студентом, и началась студенческая вольница, и все такие взрослые начинали набухиваться и прочее, для меня это уже не было чем-то сакральным. Я уже спокойно это делал в доме. Для меня это не было чем-то таким страшным и загадочным. Возвращаясь к игре на деньги, почему это происходило, для чего это давалось? Для того, чтобы дети, играя в эту игру, для себя экспериментальным путем, точнее практическим путем, поняли, что нельзя ставить на случай. Человек должен работать, человек должен зарабатывать, да, уповать на Всевышнего, но не играть в казино. То есть дети, которые проходили вот этот период азарта, во взрослом возрасте переболев, они уже... Много ли вы знаете евреев, которые просаживают деньги в казино? Нет. Почему? Потому что существует такая система, как еврейское образование. Пусть неформальное, пусть внутреннее, но дети именно поэтому из-за сладости, из-за возможности поиграть, из-за возможности приобщиться к взрослому миру очень любят праздник Ханука.
Дуже цікаво.
Ви знаєте, в мене ще одне таке запитання. Ну, раз вже пішла мова за дітей, то я думаю, можна і згадати за їхніх матерів. Тому що я знайшла таку інформацію, що саме в ці дні Ханукі забороняється жінкам працювати. І це є таким як символ вдячності Всевишньому. Чи це так, чи це, можливо, вже давня забута традиція?
Ця традиція появлялась в дуже небольших общинах єврейських. На сегодняшний день, я скажу, на сегодняшний день в Хануку кто-то из родителей должен не работать. Потому что напомню, что обычная жизнь не останавливается, но вместе с этим садики и школы, они выходят на каникулы, поэтому кто-то должен быть с детьми. Кто остается с детьми, я вам скажу, в моем доме все очень просто. Алексей знает мою любимую, мою жену. В нашем доме существует простая еврейская мудрость. В доме хозяин должен быть кто-то одна. Вот, и поэтому хозяин дома, как она решит, так все и будет.
Угу. Чудово. І зараз, пане Владе, дуже дивно, можливо, буде для вас, але я хочу зразу питати нашого отця Олексія, тому що я впевнена, що багато нас християн зараз слухає, і чи, отче, я до кінця просто не можу зрозуміти, хочу вас запитати, вашої допомоги. Ось свято Хануки, це є свято світла. Чи в нас в церкві є щось подібного, якогось такого свята, яке ми просто, яке я, можливо, просто я не можу назвати ось до кінця?
Не знаю, Влад, ну, я не знаю, чи ти погодишся зі мною, але ну, принаймні, як на мене, свято Хануки нагадує наше свято Різдва, Різдва Христового. Тому що Христос є світло. От навіть якщо ми візьмемо всі ці картини, ну, наприклад, доби відродження і так далі, то як зображується Різдво? Навколо темрява, а в центрі лежить немовля Христос, який ну, буквально випромінює з себе це світло. І світло, яке перемагає темряву. І думаю, що от свято Хануки ну, в цьому сенсі теж має ці зв'язки з цим світлом. Світло, яке входить в темряву для того, щоб освітлювати. Ну і плюс маємо подарунки для дітей. Це теж дуже нагадує Різдво, Святого Миколая, Трьох Царів і так далі.
У нашій традиції також запалювання свічок, так є.
А про свічки, ну, теж можу так от... Є такий сенс цих свічок, наскільки я знаю. От є 9 свічок, а одна свічка має назву, Влад, можеш мене виправити, Шамаш. Я правильно називаю?
Шамаш, да.
Так,
да.
І це служим, перекладається да. як слуга. Перекладається як свічка, яка служить. І коли запалюють 9 свічок, то спочатку запалюють цей Шамаш, і потім поступово передають світло від цього Шамаш цим іншим. Тобто, для того, щоб запалити іншим, для того, щоб дати світло, хтось має першим бути запаленим. І в цьому сенсі, ну, це є дуже, ну, така християнська традиція, передавати це світло коли ти сам маєш цю віру, маєш надію і так далі. І для нас цим слугою, для християн, ну, хто є? Ісус Христос, Він, який служить іншим. Отже, ми, ну, в цьому контексті дуже цікаво подивитися на це свято.
Такі паралелі, можна сказати.
Так, паралелі, так, насправді.
Я добавлю по поводу свечей і огонько, добавлю ще одну річ. Те, хто був в храмі Рождества Христова в Вифлееме.
Так,
Древние стены, это достаточно тяжелый и мрачный, но это один из самых светлых храмов, которых я знаю. Атмосфера. Атмосфера самого храма и людей, которые приходят. Это раз. А второе, там под лампадами находится очень-очень много шариков, от которых сразу узнаешь рождественские шарики. И это очень забавно в этом месте спрашивать паломников, например, Украины, которые узнают эти шарики, ребята, откуда, как вы думаете, они здесь появились? И, естественно, первый же ответ говорят, эти шарики сверкают здесь, потому что их привезли христиане, паломники, Украины, России и так далее, и так далее. И когда я рассказываю, что это так, но не так, когда-то паломники православной части, католической части, не суть важно, они приходили из Европы в храм Рождества. И в храме Рождества они видели удивительное украшение, стеклянные шарики, которые светили и блестели. И они забирали с собой эту традицию, и сегодня рождественские елки украшены в Европе, потому что эти шарики паломники видели.
А звідки вони там взялися тоді, якщо ніхто не привіз, звідки вони там взялися ці кульки, шарики? Влад, ти знаєш традицію, звідки вони з'явилися і хто перший привіз ці шарики, кульки?
Кто первый? Нет, но впервые это упоминается, насколько я помню, в записях игумена Даниила, это 11 век.
А в Израиле, ну, немає такой традиции, эти кульки, шарики, там, десь там прикрашати их. Немає так. Добре, цікаво, запитання теж немає відповіді на це питання, треба десь якось дослідити це.
Дуже дякуємо. І пане Владе, скажіть, будь ласка, ось якщо ви чуєте слово «ханука», які у вас емоції виникають? Можливо, у вашої родини, можливо, якісь є якісь певні традиції, що саме це свято ви завжди маєте якийсь обряд, наприклад, ну не знаю.
Ханука – это, как и любой другой, по сути, еврейский праздник, это семейный праздник. И я очень люблю Хануку, потому что вокруг меня моя жена, мои дочери. Мы обязательно каждый вечер зажигаем каждый свой светильник. Мы стоим рядом и зажигаем, произносим благословения, а потом поем песни. После чего перемещаемся за праздничный стол, и начинается беседа. Беседа за едой о том, что происходило, о том, как было, о том, что для ребят, для моих девчонок этот праздник. И вот это перемешение с одной стороны огней, с другой стороны вкусной еды, с третьей стороны разговоров, это и создает для меня тягу каждый раз ждать Хануку.
Угу. Дякуємо, Владе. Ну що ж, у нас залишилося 3 хвилинки, але ці 3 хвилинки теж от я маю зараз пісню. Ну, я не знаю, чи я правильно пісню підібрав, наскільки вона є відомою в Ізраїлі, але принаймні ось мені YouTube говорить, що це є пісня на Хануку. І думаю, що теж давайте завершимо нашу програму цією ханукальною піснею єврейською мовою, і Влади також дякуємо тобі. Дякуємо за...
Спасибо вам, спасибо за приглашення, і з Ханукою і наступаючим Рождеством буквально вот-вот продовжимо праздновати.
І вам дякуємо, і так гарного святкування вам Хануки, і будете в Україні, то будемо раді зустрічі.
Спасибо.
הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה
ישועתי
לכאנו אל השבח
תיקון בית תפילתי
ושם תודה נזבח
לתחין מטבח מצלם נבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח חנוכת המזבח היוונים נקבצו עליי אזי בימי חשמנים ופרצו חומות מגדליי ותימו כל השמנים היוונים נקבצו עליי אזי בימי חשמנים פרצו חומות חומות מגדליי ותימו כל השמנים ומגנות תרקן
קנים
נסנס לשושנים בני בינה ימי שמונה קבו שירו לננים ומגנות תרקן קנים
נסנס
לשושנים בני